приходит ирония, открывает неизбежную двойственность всякого познания и всякого деяния, показывает мир в цепях необходимости и научает, что по тождеству полярных противоположностей необходимость и свобода одно, и говорит миру «да», и говорит необходимости «ты моя свобода», и говорит свободе «ты моя необходимость», и, реализуя их невозможность, как предел земных бесконечностей, путем любви и смерти, возводит поэзию на высоту трагических откровений. Великая поэзия неизбежно представляет сочетание лирических и иронических моментов. То или иное отношение их определяет характер данной поэзии. Большая или меньшая ясность для самого поэта этих моментов, их слияние и их рокового спора обусловливает отношение поэзии к бесовским наваждениям, ее большую или меньшую стойкость перед искушениями лукавого. Есть магические круги, внутрь которых нечистая сила не проникнет. Поэт, как чародей, чертит эти круги, но по недосмотру оставляет в них промежутки, и в жуткие миги творчества вкрадывается нечистый в середину не до конца зачарованного круга. Ошибка поэта, впускающая в его творчество беса, состоит в неверном употреблении приемов иронии и лирики, одних вместо других. Эта опасность наиболее грозит лирическому поэту. Лирика всегда говорит миру «нет». Лирика всегда обращена к миру желанных возможностей, а не к тому миру, который непосредственно дан. И вдруг становится лирический поэт искушаем неким лукавым сказать на языке лирики данному миру пламенное «да». И поэт в надежде славы и добра говорит небесные слова о земном. Пушкин, Станцы, 1826 год. Нет беды, если это делает бездарный версификатор. Получается плохое стихотворение и только. Версификатор, владеющий техникой стихосложения, пренебрежительное наименование поэта. Но в творчестве великого поэта не бывает случайных ошибок. Бес, который втирается в это творчество, бес опасный и сильный. И бес, соблазнивший великого Пушкина, был бес незаурядный. Он пришел к поэту рано и мутил его долго из-под тишка, не показывая своей хари. Сквозь мерзость и скверну протащил душу поэт и показал ему великое земное и небесное святое в странном и лукавом смешении, ужалил его тщетную мечтою о недостижимом в мире здешнем и приходящем, прельстил дивную трагедию самозванства, играл перед ним личинами прекрасными и титаническими, и за всеми личинами, уронив их на землю, подставил поэту магическое зеркало, и в нем лик Савельича, и черта за чертою в холопском лике повторились черты поэта. Дьявольские искаженные отражения, но, однако, наиболее точные из всех. Разве не себя изображает поэт в наиболее совершенных своих созданиях? Есть тяготение к подобному. И у Пушкина было такое тяготение к изображению титанических и прекрасных образов: Петр Великий, Моцарт, прекрасные возможности, и рядом с ними отражение мелкого и случайного. Мечты о величии пленяют каждого, кто чувствует в себе великие силы. Не могли не пленять они и Пушкина. Образ вдохновенного поэта, такой лучезарный, проносился перед ним, и всегда в лирическом озарении. Поэт на лире вдохновенный, рукой рассеянный брецал. Небрежный плод моих забав, Пушкин, посвящение к Евгению Онегину. Безумная душа поэта, Евгений Онегин, глава 2, строфа 20. «Марат. Летучие листы». Евгений Онегин, глава 6, строфа 43.